Проект «Европа. Тема недели». Подкаст «Европы» у микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер. И мы начнем с главной цитаты, главной фразы этой недели, по крайней мере, не только европейской, но и, наверное, во всем мире. Более громкого заявления, сказанного более тихим голосом, трудно себе представить, ну, в сегодняшнем мире.
Полностью осознавая бремя ответственности и будучи свободным в своем решении, я объявляю, что отказываюсь от выполнения обязанностей епископа Рима, преемника святого Петра.
Это папа Бенедикт XVI, которому осталось находиться на святом престоле до конца февраля 2013 года. Заявление об отставке вызвало абсолютный шок в современном мире, и мы поговорим еще немножко о том, какой это был шок, почему он случился, почему в современном мире, который во многом, по крайней мере, западном, европейском, а мы говорим именно о европейском измерении ситуации вокруг папы Бенедикта XVI, в Европе, которая вообще считает себя по большей части либо атеистической, либо большая часть населения считает себя агностиками, так или иначе, по крайней мере, искренне, истинно, горячо верующих людей в Европе, судя по всему, не так уж много по сравнению с общим числом населения континента. Так вот, почему это объявление вызвало такой большой резонанс? И поговорим, естественно, о католической церкви, о европейских странах в связи с католической церковью, об истории современности и, конечно же, о будущем. Итак, отставка папы. Прежде всего, начнем с того, как воспринималась отставка Бенедикта XVI, а потом уже перейдем к тому, как и что говорят по поводу его нахождения на Святом Престоле. Итак, как воспринималась отставка папы в одной из самых по-настоящему католических стран Европы, в Польше? Это небольшой сюрприз. В нашем подкасте участвует корреспондент «Радио Свобода», обозреватель по делам Польши Алексей Дзиковицкий. Он сейчас по телефону из Варшавы. И вот первый вопрос к вам, Алексей. Как было воспринято заявление об отставке папы в Польше, в одной из главных католических стран Европы?
Ну, конечно же, информация о том, что папа покидает папский престол, была самой важной информацией во всех польских средствах массовой информации, и она до сих пор остается наиболее обсуждаемой информацией, несмотря на то, что день, когда стало об этом известно, в Польше планировалось большое, очень важное политическое событие, то есть ведущая оппозиционная партия готовилась представить своего кандидата на премьер-министра официально в парламенте, и к этому было приковано внимание всех средств массовой информации, однако сразу же после появления информации о папе это все отошло на второй план. И все возможные дискуссии на самые разные аспекты ухода папы со своего поста начались и продолжаются до сих пор. Многие, конечно, в Польше этого не избежать, многие сравнивают поступок Бенедикта XVI с папой Иоанном Павлом II поляком, который, несмотря на очень тяжелое состояние, все-таки продолжал до последнего выполнять свои обязанности. И вот вокруг этого тоже очень много говорит. Говорится также о том, что Бенедикт XVI оставил католическую церковь с большим количеством проблем, в том числе и в Польше.
Алексей, вот как раз вы затронули тему, которая действительно очень интересная в отношении Польши. Польский папа Иоанн Павел II, который вошел в историю не только как единственный в истории польский папа, не только как реформатор церкви, или, по крайней мере, человек, который пытался реформировать и глубоко реформировать церковь и ее особенно имидж в современном мире, но он был, поляк, и, глубочайшим образом связан с политической трагичной историей Польши. Вот на этом фоне Бенедикт XVI совершенно с другим типом поведения. Немец, хотя много было спекуляций, но, тем не менее, факт остается фактом. Солдат вермахта. Как он воспринимался в Польше?
Конечно, тут нельзя избежать сравнений. То, что Иоанн Павел II был так долго папой, во-первых, и во-вторых, ну, как бы помогал Польше во всех этих трудных ситуациях, связанных с коммунистическим режимом, с военным положением, потом с освобождением Польши, обретением настоящей независимости. Это, конечно, будет так всегда, что его будут сравнивать со следующим. И по большому счету, в общем-то, если говорить о каких-то достижениях папы Бенедикта XVI, то в Польше многие затрудняются просто сказать, какие эти были на самом деле достижения. И уж сравнивать с Яном Павлом II тяжело. Но хотя, конечно, ну, например, поляки часто подчеркивают, что поскольку Бенедикт XVI очень уважал Яна Павла II, например, он всегда обращался к полякам во время своего воскресного послания, он всегда обращался по-польски, хотя польского языка не знал. То есть специально тексты писались по-польски для того, чтобы таким образом как бы высказать особую симпатию к полякам, как к очень католическому народу и к Иоанну Павлу II.
Алексей, я вас перебью для того, чтобы уточнить. Бенедикт XVI, да, действительно, польского не знал, но чтобы у нашей аудитории не сложилось впечатление, что он был человеком не очень образованным, скорее наоборот. Это был один из самых образованных пап в истории папства. Так вот, кроме родного немецкого, Бенедикт прекрасно знал французский, итальянский, естественно, латынь. Он довольно хорошо говорил по-английски, по-испански. Немного мог говорить на португальском языке. Естественно, будучи выдающимся теологом католическим, он читал на древнегреческом и, естественно, читал Библию по-еврейски. Так что, в общем, конечно, польский язык он мог не знать, но, тем не менее, жест он сделал. Согласен.
Ну и здесь, конечно, с одной стороны, католики, ну, члены католической церкви, ведущие католической церкви, конечно, всегда это не было такого, что и вот нет теперь нашего папы, значит, вот мы будем каким-то своим путем. Конечно же, Бенедикт XVI воспринимался, как это и положено, как глава католической церкви. Но, тем не менее, все-таки в Польше, я думаю, что со временем будут называть Бенедикта XVI, и так некоторые об этом сейчас говорят, как папу, который был после нашего папы поляка. Ну и, кроме того, много говорится сейчас в Польше о том, что папа не успел закончить процесс причисления Иоанна Павла II к лигу святых, что как бы, ну, тоже как, какой-то небольшой тень ложится на вот пантификат Бенедикта XVI, по крайней мере, в глазах поляков.
Вы знаете, я отмечу сейчас два любопытных момента. Первое, и об этом довольно многие говорят, то есть я заметил то, что говорят, а не то, что они замечают то, что они об этом говорят. Уж извините за такую логическую заковыку. Говорят о достижениях папы, говорят о том, что он сделал, как будто место, не знаю, занимания Святого Престола — это, ну, нечто вроде 4-летнего президентского срока или, я не знаю, генерального секретаря ЦК КПСС, что вот он сделал по сравнению с Хрущевым или с Брежневым. На самом деле, папа — это не та должность, которая, ну, по своим основам, скажем так, церковным, она не предназначена к тому, чтобы чего-то достигать. Папа — наместник Господа на земле, и он викарий Господа, да, и он должен держать в порядке церковь, держать в порядке и разрешать возникающие проблемы. Другое дело, и мы будем об этом говорить в 20-м, и вот сейчас в 21-м веке, эти проблемы, которые возникают вокруг католической, в частности, церкви, и вокруг христианства вообще, и сам мир настолько изменились, что, к сожалению, приходится применять терминологию, которая характерна скорее для политической жизни, к римским папам. И вот здесь еще одна очень интересная вещь, вторая, которая многое говорит о том, как сейчас устроен мир. Вот то, что вы, Алексей, сказали об отношении в Польше к сравнительно к Иоанну Павлу II и Бенедикту XVI, и вот был наш папа, а сейчас как бы не наш папа, очень любопытно оттеняет саму идею католической церкви. Ведь католическая церковь, да и вообще христианская церковь, это институция универсальная, да? Ведь, как сказано, нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни господина. И с точки зрения истинного христианина абсолютно все равно, кто ты, поляк, итальянец или, я не знаю, калмык, это не имеет ровным счетом никакого значения. И более того, в средние века, во времена, когда католическая церковь достигла своего, как бы, зенита, своего могущества и так далее, католическая церковь, именно она была единственным Обратите внимание, она была единственным универсальным институтом, не только политическим, да, но и идеологическим институтом в Европе. Мы же все-таки о Европе говорим. Да? Вот партикуляризму различных маленьких и средних европейских государств, а потом уже и национальных государств, противостояла универсальная идея католической церкви. Именно поэтому отчасти католическая церковь стала главным врагом в глазах революционеров, националистов, которые сражались за освобождение своей страны, своего народа от, там, не знаю, гнета каких-то империй и прочее, прочее, прочее. Следующий мой еще один вопрос к Алексею. В Польше произошло по-другому. В Польше католицизм стал, ну, как бы национальной идеей. Связь между католицизмом и национальным состоянием, национальной историей, а будущим собственной нации в Польше сильна, как, пожалуй, нигде, ну, может быть, еще разве что в Ирландии, о которой мы тоже поговорим пару слов, скажем обязательно. Алексей, насколько сильна сейчас эта связь?
Вы знаете, я думаю, что она остается сильной. Ведь если хотя бы сделать короткий экскурс в историю, даже не говорить, скажем, о 19 или 18, в конце 18 века, о 19 веке, когда Польша не имела независимости, а хотя бы о 20 веке, когда, скажем, Польша опять же была не до конца независима, да, была Польская Народная Республика. Ведь католическая церковь играла огромную роль в поддержке, скажем так, борцов за независимость и свободу Польши. Колоссальная поддержка во время военного положения, колоссальная поддержка в коммунистических временах. То есть, в самом деле, поляк, как говорят, 100% поляк – это обязательно католик. Тут противостояние между пробами, скажем так, русификации, да, насаждения порядка с востока в Польше. Она разбивалась, у патриотизма был поляков, ну, конечно, также и то, что католическая церковь играла в этом огромную роль. Ведь церковь предоставляла даже свои храмы для каких-то концертов запрещенных бардов, скажем, польских и так далее. Огромное количество помощи, также материальной, каких-то посылок. Все это делалось через церковь во второй половине 20 века. И поэтому до сих пор, я думаю, больше даже иногда удивляются, когда, скажем, делают перепись населения, и оказывается, что, допустим, вот столько-то православных в Польше тоже есть. И для поляков иногда удивительно. А где же, неужели поляк тоже может быть православным?
Ну вот это мне напоминает, я вас перебью, это мне напоминает Достоевского с его известной фразой «Русский человек может быть только православным». А известно, как Достоевский относился к полякам. А не кажется ли вам, что вот такой национальный партикуляризм, он разрушает саму идею христианства?
Ну, возможно, но видите, тоже сейчас в Польше все более сильными тоже становится движение, но, скажем так, не то чтобы антирелигиозное, но, скажем, атеистические. И в парламенте есть, третья сила в парламенте, это партия, которая, скажем, высказывается за полное отделение церкви от государства, что, в общем-то, в Польше невозможно. Но, тем не менее, эта партия получила, по-моему, 14% поддержки в выборах. Есть еще одна партия в парламенте, Союз левых демократов, но это посткоммунистов, скорее традиционно. У них тоже около 10% поддержки. Можно сказать, что четверть депутатов польского парламента – это, ну, антиклерикалы, это атеисты. И здесь тоже что-то меняется. И говорят о том, что, в общем-то, не обязательно поляк, соединенный поляк должен чувствовать себя прежде всего европейцем. Однако, понимаете, такой подход, мне кажется, очень долго еще не будет доминирующим в Польше. Потому что все-таки традиция католицизма, привязанность именно к католицизму в Польше настолько сильна, что изменить эти настроения, эти тенденции, ну, в общем-то, невозможно. Эти антиклерикалы тоже говорят часто, что польским католикам, вы католики, христиане, но вы, например, с ненавистью к однополым бракам или там еще к чему-то. Но ведь так же нельзя. Здесь какая-то в этом есть доля истины. Но, тем не менее, по-моему, в сознании польском, польскость и католицизм настолько срослись, что рассуждать о том, насколько это противоречит, допустим, идее самопредставства, мне кажется, это еще долго об этом, ну, речь такой просто не будет, она не найдет отклика в широких массах, скажем так.
Я напомню, это темы недели, проект «Европа». наш подкаст. У микрофона Кирилл Кобрин. В разговоре участвует моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер и корреспондент «Радио Свобода» и обозреватель по польским делам Алексей Диковицкий по телефону. Перейдем от страны, видимо, самой или одной из самых католических стран Европы к, по официальной статистике, самой атеистической стороне Европы, причем которая граничит с Польшей, к Чешской Республике. Вот здесь любопытная вещь, я обращаюсь к вам, Саша. Вот смотрите, с одной стороны, и мы с вами говорили об этом неоднократно, с одной стороны, Чехия — это ведь одна из тех двух стран, где начиналась реформация в средние века, еще до реформации в Германии. Я имею в виду Яна Гуса и гуситское движение. Более того, в отличие от Польши, где с католической церковью связана идея национальной независимости и так далее, о чем мы сейчас говорили, для, ну, по крайней мере, для тех чехов, которые знают историю, я не думаю, что их так сейчас особенно много, как и вообще, я не только о чехах говорю, вообще о европейцах, к сожалению. Так вот, для чехов, которые знают историю, католическая церковь устойчиво должна ассоциироваться с национальной катастрофой, с поражением в 30-летней войне, с оккупацией, с уничтожением фактически образованного слоя вообще в стране, с эмиграцией, что для тех времен гигантская цифра сотен тысяч людей из страны, с последующим фактически вытеснением и запретом почти в городах чешского языка, то есть с совершенно чудовищным национальным унижением. И тем не менее, католическая церковь до сих пор в Чешской Республике, она, конечно, не так популярна, и никто ее не увязывает с идеей чешскости, как это происходит в Польше, но, тем не менее, она существует, и она является, ну, определенным фактором в местной жизни, безусловно. Как обстоят дела здесь, в Чешской Республике, это первый вопрос, первое, что мы обсудим.
Вы обратили внимание на такой вопрос, что действительно католическая церковь, она была связана с этой национальной катастрофой, но сейчас дела обстоят совершенно иначе, потому что даже такой простой пример, когда умер Вацлав Гавел, была действительно очень большая панихида, и эта панихида состоялась в костеле Святого Вита, в самом главном, подчеркиваю, католическом храме страны, и очень большую роль во время этой панихиды сыграл Доминик Дука, который был человеком к Гавелу очень близким, и несмотря ни на что, несмотря на эту традицию, которая существует, традицию вот именно протестантскую, все равно эта католическая церковь играет довольно большую роль. И как раз интересно, что несмотря на то, что падение количества католиков наблюдается в Чехии в последние уже 20 лет, несмотря на это, пражский архиепископ был избран недавно кардиналом Папы Римского. Кардинал, как известно, в следующий раз будут выбирать папы. То есть таким образом Чехия получила голос в довольно важном вот конклаве этих кардиналов Риме.
Так и это связано каким-то образом с чем? Вот смотрите, тут есть три варианта ответа. С тем, что чешская католическая церковь в меньшей степени, чем в Польше, но все-таки в советский период была, ну, скажем так, дружественна диссидентскому движению. Вы упоминали уже одну фигуру, и мы можем назвать еще несколько известных священников католических, которые, ну, не были членами диссидентских групп в прямом, может быть, смысле этого слова, но они их поддерживали, и вообще, насколько я знаю, я не специалист, но несколько раз сталкивался с образцами, ну, скажем так, такой политической теологии католической чешской 70-х годов, и это выдающиеся, безусловно, образцы. Это действительно очень интересные и такие, знаете ли, сконцентрированные европейские тексты о свободе, несвободе и так далее. И мне кажется, вот довольно много известных сочинений Вацлава Гавела, ну, вот манифестов о ситуации в стране, вообще о положении человека в несвободном мире, они во многом опираются отчасти на вот эту традицию. Итак, значит, вот этот вариант, то есть чешская католическая церковь связана с диссидентским движением, и поэтому это так. Второе, это нынешнее состояние, хоть и мы сейчас будем говорить, наверное, немножко упомянем цифры, влияние и численность католической общины в Чехии падает, но, тем не менее, все-таки все остается, и колокола в 12 часов субботу-воскресенье звенят, я это слышу каждый уикенд. Или все-таки речь идет о попытке, ну, я не знаю, привлечь каким-то образом чешское население к католической церкви вот таким образом. Что вы думаете?
Я думаю, что здесь несколько причин. Во-первых, конечно, вот то, что вы упомянули, что католическая церковь действительно была близка к диссидентам, но она близка вот в современном обществе вообще к элите. И такое слово есть, такое правящая элита. Я его не очень люблю, но я его все равно скажу, потому что это действительно это правящая элита. И вот поскольку католическая церковь близка к этой элите, то, конечно, во время больших праздников в Чехии, например, президент посещает какую-то торжественную мессу. Это не имеет никакого отношения к народу, в том смысле, что действительно количество верующих очень снижается с каждым годом, но элита очень близка к католической церкви. И я думаю, что вот это положение католической церкви по этой причине, можно сказать, даже привилегированное, потому что если бы так не происходило, то, например, никогда бы в Чехии не произошли бы церковные реституции, которые вразрез с общественным мнением были приняты. Это действительно
огромное... То есть возвращение награбленное или отобранное, или конфискованное коммунистами.
Да, то есть это не только храмы, это и земли, это и какие-то небольшие предприятия, там пивоварни и так далее, которые принадлежали церкви. То есть это действительно огромное, большой массив имущества, который будет церкви возвращен, несмотря на то, что в настоящий момент всего 1 000 000 верующих к Римской католической церкви относятся, а еще в 91-м году это было 4 миллиона. То есть церковь потеряла, Римская католическая церковь потеряла за последние 20 лет 3 миллиона последователей.
Во-первых, население страны какое?
Население страны там 10,5 миллионов человек.
10,5 миллионов человек. То есть когда-то почти половина населения страны, причем это было наследие еще и коммунистического периода,
да,
когда
да,
не поощрялось это дело,
году,
да? Да. А, почти половина населения было католиками. Сейчас это получается, ну, каждый десятый. Убыль, конечно, можно, так сказать, объяснить во многом еще и тем, что это пожилые люди, которые умирают, и не воспроизводится количество верующих. Но, тем не менее, это серьезная потеря. Я на секундочку вас прерву, и я обращаюсь к Алексею Диковицкому в Варшаве. Алексей, вот в Чехии, как мы сейчас только что услышали, католическая церковь прочно связана с элитой. Да, это может быть бизнес-элита, это может быть, я не знаю, политическая элита и культурная элита. А вот в Польше католическая церковь — это церковь простых людей или это церковь элиты?
Я не сказал бы, что в Польше католическая церковь — это церковь элиты. Хотя бы потому, что, если я правильно сейчас помню, то согласно переписи населения, по-моему, 92 или 93% поляков относят себя католикам. То есть тут уже априори не может быть, что католиками являются только какие-то узкие элиты, какая-то маленькая часть населения. По большому счету, католическая церковь в Польше, конечно, имеет влияние, но на все сферы жизни. Каким-то образом, конечно, тоже влияет на политику, потому что, во-первых, вообще тяжело себе представить, чтобы в Польше во время каких-то больших, скажем, религиозных праздников или каких-то богослужений, связанных только с праздниками или с какими-то событиями, ну, чтобы, например, президента, премьера или спикера Сейма не было в церкви. Это, ну, просто нельзя себе пока что представить. Но, тем не менее, церковь старается держаться в стороне от каких-то бизнес-элит или от каких-то, скажем, ну, процессов, которые могли бы как-то плохо повлиять на имидж, на реноме церкви среди верующих. Так что католическая церковь в Польше, безусловно, это не церковь элит, это церковь, можно сказать, всего народа.
Алексей, а вот такой провокационный вопрос. А вот можете себе представить, хотя, может быть, и можно себе представить, не знаю, вот вы сейчас ответите, католического священника, который, например, освящает только что открывшуюся макаронную фабрику, к примеру?
Такие вещи, конечно, бывают, потому что приглашают тоже в школы, в какие-то...
Ну, школа — это другое все-таки.
Может быть, это и случается, но много об этом не говорят. Возможно, это где-то особенно наверняка в каких-то небольших населенных пунктах. Наверняка такие вещи случаются, но это не на виду, вот скажем так. А с другой стороны, представьте себе, что, например, в 90-е годы в помещении парламента польского ночью депутатов, католиков, радикалов повесили крест там, где проходит заседание парламента. И, в общем-то, без всякого законного на то основания. И, тем не менее, до сих пор никто не отваживается этот крест снять. Хотя считается с юридической точки зрения, что крест висит там, в общем-то, незаконно. Или в школах, например, также где висит герб и крест. Хотя много где протестуют по этому поводу родители. Но это все-таки небольшие группы. Ну, вот так.
Саша?
Кирилл, я вот хотела на ваш провокационный вопрос тоже ответить, потому что я здесь живу в районе, где есть небольшая православная церковь, и один раз, проезжая на трамвае мимо этой православной церкви в воскресенье, я увидела огромный черный Мерседес и, значит, батюшку, который поливал очень активно,
да,
очень активно водой, значит, этот большой черный Мерседес. И люди в трамвае, они были настолько поражены, они прям вытягивали шеи и смотрели на этого человека, что, конечно,
что
это...
они надеялись, что он пивом поливает?
Нет, нет, не думаю. Я думаю, что они просто были удивлены этому...
То есть здесь такое невозможно?
Ну, я думаю, что ни в католической церкви, ни в многочисленных протестантских церквях, мне кажется, что это невозможно. Да, это возможно только у православных.
А вот вы упомянули православную церковь и протестантов. А вообще, какой сейчас, скажем так, конфессиональный расклад в Чешской Республике?
Ну, больше всего, конечно же, католиков. На втором месте, поскольку этих церквей протестантских очень много, их вот, ну, самых крупных 4, у них, конечно, тоже численность последователей снижается, но...
Какая самая крупная?
Ну, самая крупная — это Чешско-братская церковь, евангелическая,
а?
Да. На втором месте Чехословацкая гуситская церковь.
Гуситская, ну, то та, есть... которая, собственно говоря, продолжает традиции до реформации, да.
Да.
Гуса.
Ну, в общем, их много, этих протестантских церквей много, есть и братские церкви, причем их даже не одна, очень многие из этих церквей были зарегистрированы вновь в Чехии, опираясь на ту регистрацию, которая существовала в Австро-Венгрии. Сразу же за протестантскими церквями следует православная церковь, и вот на удивление православная церковь, не знаю, как ей это удается, но снижение количества верующих не наблюдается. Наоборот, если вот посмотреть на 91 год и сравнить с 2001, то, наоборот, количество последователей увеличилось. Сейчас оно во время последней переписи населения, которая была 2 года назад, оно немножко упало, но вместе с тем нельзя говорить о том, что драматически православная церковь теряет верующих. Что происходит в католической церкви, я уже вот говорила о этих цифрах, но то же самое происходит и в протестантских церквях, где тоже снижается количество верующих в 3 раза, например, по сравнению с 90-ми годами.
Ну, подождите, если уж закончить вопрос со статистикой, я понимаю, что в подкасте статистика не очень хороша, но, тем не менее, это важный вопрос. Во-первых, насколько я понимаю, здесь же несколько тоже и православных церквей разного подчинения, да, здесь есть православная церковь подчинения Московской Патриархии, да, и есть как бы местная православная церковь. И вот не связано ли то, что количество православных верующих не падает, прежде всего с, ну, тем, что в страну приезжает довольно много людей из православных стран, осторожно так скажем, скорее всего, из России.
Ну, я в данном случае, когда говорила о православной церкви, я имела в виду местную церковь, местную, Чехии, так, и Моравии, и у нее количество последователей не снижается, наоборот, растет. Здесь все-таки вот я, конечно, могу говорить только о Праге, не знаю, какая ситуация в других регионах, но мне кажется, что в Праге вообще православные очень разделены. То есть существуют храмы, где священники местной церкви, туда ходят в основном чехи, и там очень мало русскоязычных людей. В то же время, одновременно с этим существует, естественно, православная церковь Московского патриархата, куда и ходят большая довольно, мне кажется, что здесь в Праге довольно много русскоязычных православных живет, и они все ходят в основном вот в эти церкви. Потому что я думаю, что здесь еще и языковой барьер, потому что в православной церкви Чехии и Моравии все-таки
нет.
Служба идет на чешском,
да,
языке, да, а на русском языке, естественно, в церкви, которая подчиняется Московскому патриархату. И я еще хотела бы добавить вот про церкви. Я бы хотела сказать, что здесь очень большая греко-католическая община в Чехии. И это, конечно, связано с тем, что Чехословакия, когда она отделилась от Австро-Венгрии, ей принадлежал небольшой кусочек современной территории Украины. Вот Ужгород и вот в окрестностях этого города. И там традиционно много греко-католиков, и эта традиция, она не прерывается. И количество греко-католиков здесь, и храмов, и последователей довольно тоже велико.
Вот как любопытно, что две страны, которые находятся рядом, силу исторических судеб, оказались абсолютно противоположными с европейской точки зрения, с церковной, что ли, точки зрения. Смотрите, Польша, которая почти моноконфессиональная, и где католическая церковь является мощнейшим элементом, чуть ли не фундаментом вместе с языком национальной идентичности, и Чешская Республика, которая живет просто-таки по заветам Мао Цзэдуна, который говорил, пусть расцветает 100 цветов. Вот эти 100 конфессиональных цветов в Чешской Республике действительно расцветают, но при этом большая часть населения абсолютно не то, что они, вот скажем, борцы с верой, насколько я понимаю, нет, они просто абсолютно равнодушны к вообще к самой идее религии. Но мы довольно далеко ушли от Бенедикта XVI, а тема наша все-таки его отставка, хотя это связано, безусловно, с ситуацией в католических церквях, в частности, в Центральной Европе. Я напомню, что это подкаст «Тема недели», проект «Европа», «Радио Свобода», у микрофона Кирилл Кобрин. Это наш фирменный подкаст проекта «Европа». Рядом со мной в студии моя коллега по проекту Александра Вагнер и по телефону из Варшавы наш корреспондент и обозреватель по польским делам Алексей Диковицкий. И вот мы вернемся к фигуре самого Бенедикта. Надо сказать, и тут уж я поделюсь своими персональными воспоминаниями, позволю себе после Алексея и Саши. Так получилось, что именно в тот самый день, 19-го, если я не ошибаюсь, апреля 2005 года, когда кардинал Ратцингер был избран папой римским, я находился в Риме. Так уж получилось. Я не приехал специально на коллегию кардиналов, безусловно, а так, ну, совпало совершенно странным образом. Более того, я остановился в квартире, которая находилась на северо-востоке от Ватикана, и для того, чтобы оказаться в центре города, мне приходилось доезжать на автобусе как раз до Ватикана, проходить через площадь собора Святого Петра и потом переходить реку и Тибр и уже оказываться вот в самом центре города. И я это проделывал несколько дней до 19 апреля, 19 апреля и даже пару дней, если не ошибаюсь, после 19 апреля. На гигантской площади, а это гигантская площадь, как мы помним, около собора Святого Петра, все эти дни, до 19-го, включая 19 число, находилась огромная толпа людей. Что они делали? Они стояли и ждали, когда из известной трубы в Ватиканском дворце пойдет дым. И это будет значить, что папу избрали. Это старая традиция, о ней знают все. Вы знаете, у меня есть два совершенно удивительных впечатления, хотя я персонально, конечно, не являюсь никаким католиком, и вообще очень сложно говорить о персональных каких-то чувствах к этой конфессии. Но, тем не менее, во-первых, как в те дни, когда люди ждали на площади избрания папы, так и в тот день, когда папу избрали, я сейчас расскажу об этом, это тоже было довольно примечательно, я не видел такого количества собравшихся, ну, как бы счастливых людей. То есть, с одной стороны, только что умер Иоанн Павел II, и его очень действительно любили, и прощались с его телом, там была специальная, как бы такая очередь стояла, чтобы зайти в собор и прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, надежда на продолжение существования институции католической церкви, которая воплощена в самой фигуре папы, была абсолютно очевидна. И вот тут я понял, что католицизм жив. Сколько бы там ни говорили, и сколько бы мы вот сейчас ни обсуждали упадок его в каких-то странах, тем не менее, это живая церковь. А второе, что было довольно любопытно, это то, что я как раз проходил по площади в тот день накануне 19 апреля, когда это был случайный какой-то выброс дыма из этой трубы. Была такая история, то есть это не специально был какой-то фальшивый сигнал, а ну что-то, какая-то неполадка там произошла, и те аплодисменты, тот рев этой площади, которое это еще было утро относительное, там 11:30 утра, что ли, они меня, конечно, тоже потрясли. Но дальше, в общем, мне не очень сильно повезло. Естественно, я не собирался стоять там целыми днями на площади и ждать, когда пойдет дымок. И я вам расскажу, как я узнал о том, что избрали Бенедикта. И что потом было. И эта история, с одной стороны, символическая, с другой стороны, даже отчасти комическая. Все-таки не забывайте, дело происходило в Риме, в городе Феллини и так далее. Я был в районе Колизея, когда вдруг вокруг начали сигналить автомобили, стрелять какие-то петарды там и прочее, и я понял, что папу избрали. Я не знал, кого избрали, и неохота, честно говоря, было спрашивать, но, тем не менее, было ясно в городе сразу, что папу избрали. Вечером того дня я шел через площадь обратно, чтобы сесть на автобус, и уже все как бы было закончено, и уже тут же раздавали номера газеты, специальный ватиканский номер, когда он печатается тут же, как только избирают папу, и он является большой антикварной и букинистической редкостью, и можно в букинистических магазинах в Риме купить копии этих газет, когда избирают Иоанна Павла и других, они стоят довольно много. И на площади все-таки была толпа, и я такого количества пьяных и веселых католических священников вместе не видел никогда в жизни. Все ужасно радовались. Когда я приехал в квартиру, которую снимал, вышла итальянская хозяйка, которая была точно из неореалистического фильма, такая уже очень сильно немолодая, курящая одну за другую сигарету, пьющая кофе, рассуждающая. И когда не успел я ей задать еще вопрос, мол, как вы относитесь, я по дороге узнал, кого избрали, естественно, как вы относитесь к новому папе, она так сказала: «Ха, ну что, Нацингера выбрали?» И вот эта кличка Нацингер, переделанная из фамилии нынешнего римского папы Ратцингера, она прилепилась к нему с самого начала, и это дело было, конечно, не только моей, не столько квартирной хозяйки, сколько, ну, в общем, памятуя о вот этой странице биографии римского папы, она, в общем, вполне очевидна. И такой вопрос, Саша, прежде всего к вам. Я понимаю Италию, я понимаю Польшу. А заметил ли кто-нибудь в Чешской Республике то, что вместо одного папы был другой? Заметил ли отличие курса, скажем так? Потому что, ну, естественно, люди, которые внутри церкви, люди, которые наблюдают церковь, конечно, все говорили, что курс Иоанна Павла и Бенедикта XVI был разный.
Да, конечно, заметили, поскольку мне кажется, что вообще европейская пресса, она, как правило, очень сплоченная, и обычно, если одно издание пишет и обращает на что-то внимание, это сразу разносится, мне кажется, по всем европейским изданиям. Но поскольку в Чехии вообще влияние церкви на общество не так велико, а римско-католической, то, конечно же, никто это не обсуждал вот так широко, как здесь принято обсуждать это, например, в каких-то пивных, да, когда что-то происходит вот в Чехии, какие-то, не знаю, коррупционные скандалы или там выборы какие-то, президенты или парламентские выборы, там собираются люди и очень активно это обсуждают. Такого обсуждения, конечно же, избрание нового папы римского не вызывало. Это значит, что общество, в принципе, к этому относится довольно прохладно.
Алексей, скажите, а играла роль в польском восприятии Бенедикта XVI то, что он немец?
Конечно, известно, что отношения между немцами и поляками, они, конечно, исторически никогда не были особенно хорошими. Но, тем не менее, за последние 20 лет эти отношения значительно улучшились. И теперь поляки часто любят говорить, что, в общем-то, примирение, которое наступило между Польшей и Германией за последние 20-25 лет, можно ставить в пример вообще везде. Да, что вот два народа, которые враждовали столько лет, теперь отношения между ними не самых лучших. Стоит только отметить, что даже такие ежедневные, приземленные вещи, как товарооборот, да, что самый большой у Польши в Германии, что говорят всячески о всяческих союзах между, скажем, канцлером Меркель и премьером Туском в европейских каких-то делах. И поэтому отношения, конечно, совсем другие, чем это было когда-то. Стоит также помнить о известном примирении польских и немецких иерархов католической церкви, знаменитое письмо в 60-е годы, которое польские католические епископы написали немецким, где было написано, что мы прощаем вас, прощаем все зло, которое было причинено, и просим вас также простить нас. Этот процесс примирения как раз, в общем-то, был инициирован католической церковью, поскольку власти Польской Народной Республики очень активно играли на этих антинемецких настроениях поляков и говорили, что вот там немцы, ФРГ это враги и так далее. И, конечно, то, что выбрали немцы, во-первых, но это тоже какая-то ассоциация с папой была полякам, потому что это, по крайней мере, не итальянец, да? Второй не итальянец долгое время. Конечно, вспоминали тоже о том прошлом, правда, из-за Ратцингера, о том, что он был гитлерюгенд, но, тем не менее, каких-то антипатий, связанных с этим, я бы не отметил, скажем так. то есть, да, немец – это представитель соседа и близкого нам теперь уже в Европе народа, так что особенно какой-то антипатии или каких-то, скажем, даже вот то, что вы говорили о Нацингер, я такого, по крайней мере, не слышал никогда, чтобы кто-то сказал, даже в такой какой-то приятельском разговоре, вот такую, скажем, употребил бы такое слово.
Вот сама фигура Бенедикта XVI, уходящего папы, она довольно любопытна и в национальном, и в историческом, и в современном смысле, если вот ее рассматривать именно с этих углов зрения. Точно так же, как и католическая церковь сегодня вообще. С одной стороны, Бенедикт XVI — это, ну, это мое определение, а не устоявшееся мнение, это, скажем так, безупречный традиционный европеец. Он родился в Южной Германии, его семья связана с Тиролем и с даже Италией, Северной Италией этой частью. Он пережил, будучи юношей, страшную войну. Он, тем не менее, сконцентрированно сделал сначала блестящую абсолютно университетскую карьеру, и эта университетская карьера включает в себя несколько ведущих немецких университетов, я имею в виду ведущих по теологическим наукам, да. Он был даже вице-президентом университета в Регенсбурге. Он сделал потом абсолютно безупречную церковную карьеру, что, кстати говоря, довольно редко для людей из академического мира, когда они сначала делают одну карьеру, а потом делают другую. Причем не только теологическую, он оказался довольно способным, хотя довольно ограниченным в своих возможностях администратором. И фактически, как говорят внутренние источники в Ватикане, фактически он вел дела административные при последние годы папства Иоанна Павла II. Этот человек, как мы говорили, знает множество европейских языков. Он невероятно начитан, именно не начитан, а фундаментально образован. Он, маленькая черта, но важная, он превосходный пианист-любитель, вот на уровне уже на грани как бы профессионального пианиста. Он очень здорово играет, он действительно настоящий меломан, очень хорошо знает классическую музыку, часть ее, по крайней мере. То есть это действительно, знаете, такой персонаж из хорошего европейского романа начала 20 века, вроде «Волшебной горы» Томаса Манна. Это такой образцовый, идеальный, безупречный, традиционный европеец. Но, и здесь мы переходим к «но», дело в том, что Европа сегодня — это совсем не то, или, по крайней мере, как бы сейчас сказали, совсем не о том. То есть понятно, что все это действительно есть. И университеты, и теология, и теологические факультеты. Вот в Карловом университете очень хороший, между прочим, теологический факультет. Я уверен совершенно, что в Краковском и Варшавском то же самое. И классическая музыка как индустрия процветает, и интеллектуалов много. Но, тем не менее, все, в чем Бенедикт XVI был абсолютно безупречен, все кажется, я не утверждаю, что это на самом деле так, но все кажется уже в некоем европейском прошлом. То есть это фундамент европейскости и европейской идентичности по-прежнему, но, тем не менее, это фундамент, но не часть строения. По крайней мере, мне так кажется. То же касается современной Европы, связанной с огромными проблемами социальными, политическими, с бесконечными, значит, скандалами, если говорить о католической церкви, с сексуальными скандалами, с педофилией священников и людей, связанных с церковью, с тем, что церковь покрывала десятилетия, даже не единичные, десятки, сотни случаев, тысячи случаев по всему миру и в Европе. То, что церковь не в состоянии наладить диалога с европейцами, но при этом в состоянии наладить диалог, интересно, с населением, например, Африки, Латинской Америки, где, собственно говоря, основная паства, вот этот миллиард верующих, как сейчас говорят, основная паства находится там. А вот с Европой церковь не может никак наладить нормальных отношений, потому что воспринимается католическая церковь большинством населения, не считая Польши и Ирландии, и отчасти Испании и Италии, воспринимается как что-то невероятно архаичное, не имеющее к нам никакого отношения. И вот, когда Бенедикт XVI заявил о своей отставке, я смотрел разные комментарии по этому поводу, и мне было интересно мнение как раз таких либералов, которые считают себя суперсовременными. Надо сказать, что тон этих комментариев был, ну, до неприличия, надо сказать, ядовитым, и даже я бы рискнул назвать злобным. Там говорится о том и про Иоанна Павла, что он вцепился в папскую власть, умирая от болезни Паркинсона, в то время как механизм Ватикана гнил вокруг него. А надо сказать, что за этот механизм отвечал будущий Бенедикт XVI, кардинал Ратцингер. Это пишет Эндрю Браун в «Гардиан». И перечисляются все абсолютно, значит, ну, я не знаю, пороки папства Бенедикта XVI. Это и уже упомянутые скандалы. И невероятное старение в среднем священников католических, которые, например, в США средний возраст католического священника в 70-м году был 34 года, а сейчас 64. Ну и так далее, так далее, так далее. И говорится о том, что Западная Европа и вообще Европа для католической церкви с каждым годом теряется, 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 и таким образом возникает, ну, скажем, такой оксюморон, что ли. Католическая церковь, абсолютно европейская изначально институция, которая была одним из символов европейскости и частью эссенции, скажем так, европейскости, она перестает быть европейской. Вот напоследок ваше мнение, Алексей.
Ну, Польша, конечно, является как нельзя более европейской, польской, но, тем не менее, известно, что Польша, возможно, даже крупнейший, скажем так, не знаю, подходит если это деление, поставщиком, скажем, священников европейских стран, в том числе и в Чехию, или в Беларусь, соседние страны, и даже в Германии служат польские ксензы, то есть те страны, где не хватает священников в католической церкви. Это не менее после того, как стало известно решение Бенедикта XVI, здесь тоже много говорят о том, что, возможно, лучше было бы, чтобы теперь внимание Ватикана, вообще внимание сосредоточилось на тех странах, где католическая церковь совершенно не в упадке. То есть, да, прежде всего мы говорим о Латинской Америке, куда, кстати, тоже очень много едет служить польских священников. То есть на тех регионах, где католическая церковь не только не теряет влияние, но и наоборот его наращивает. Так что, с одной стороны, можно сказать, что в Польше, естественно, католическая церковь остается польской, европейской, да, с другой стороны, здесь тоже видят необходимость как бы, того, чтобы обратить внимание на другие регионы мира. Вот тут в одной из телевизионных станций гостем был католический священник, который рассказывал, что когда была встреча со священниками из Латинской Америки, и они обменивались мнениями о том, какие проблемы теперь у церкви католической, скажем, в Польше и там, в Бразилии, то они практически не могли найти общего языка, потому что эти проблемы совершенно разные. То есть те дискуссии, которые ведутся в Европе, и которые кажутся здесь европейцам очень важными для ситуации католической церкви, они совсем другие, скажем, в Латинской Америке.
Саша, а ваше мнение с точки зрения населения Чешской Республики? Устарела церковь, архаична она, является ли она частью, ну, скажем, так же, как собор Святого Вита, частью какой-то истории, либо закончившейся истории, либо это живой организм, и является ли он европейский, потому что, ну, ведь действительно, католическая церковь в послевоенный период претерпела несколько революционных изменений, прежде всего была разработана социальная концепция, да, католицизма, которая позволила католицизму и католической церкви стать частью, очень важной частью политики латиноамериканской и африканской, причем на стороне угнетенных. Вот эта социальная обеспокоенность, социальная концепция церкви, принципиальный переход католической церкви на сторону бедных в Латинской Америке и в Африке, вот это и спасло церковь на самом деле от совсем уже как бы превращения в архаический инструмент. Она живая. И вот я не зря, это была шутка, конечно, по поводу того, кто стоял на площади около собора Святого Петра. Там были люди, конечно, в основном, помимо итальянцев, приехавшие из других континентов. Европейцев было очень мало. Было, кстати, очень много священников из Южной Кореи. Так вот, это то, что отличает католическую церковь, например, от православной церкви, которая просто вообще абсолютно равнодушна к социальным проблемам, абсолютно равнодушна к проблеме бедности, социальной несправедливости и так далее. В Европе, где социальная несправедливость не столь остра и выражена совершенно в других формах, здесь католическая церковь не воспринимается как церковь бедных. А как она воспринимается?
Ну, вот я хотела привести пример. Здесь традиционно накануне Рождества В мессах принимает участие рекордное количество людей. Всегда на эти мессы приходят даже те, кто обычно на протяжении года туда не ходит. Поэтому мне кажется, что в этом смысле можно даже говорить о каком-то языческом элементе. Большой праздник, он связан, конечно же, с этим церковным календарным годом, и люди приходят именно потому, что это Рождество, да, и вот они чувствуют необходимость прийти в церковь, но эта необходимость не связана с их реальной верой в Бога как такового, они просто считают, что вот к этому празднику
хорошая
имеет отношение...
Традиция,
да, это, значит, имеет отношение...
Картофельный салат, жареный карп
и поход в церковь, да. Вот именно так это и воспринимается. Но, с другой стороны, мне кажется, что здесь еще проблема и просветительская, если можно так сказать. Я, например, несколько раз ходила на мессы. Я сама не католик, но мне просто было интересно послушать действительно вот настоящую католическую мессу, потому что священник каждый раз объясняет суть Писания, и он пытается таким образом переубедить людей, которые присутствуют, значит, в это время в костеле, в том, что Священное Писание действительно истинно, и что действительно вера в Бога истинна. И вот разница между этими священниками, которые говорят, например, в пражских костелах, где все-таки уровень образования у людей выше, и, скажем, где-то на периферии, скажем, в каких-то деревнях и так далее, то он очень сильно разнится. То есть если в деревне вот говорят о том, что сомневаться вообще нельзя, да, что вот это просто априори, вот веришь или не веришь, то все-таки в Праге они пытаются священники объяснить, почему человек должен верить и что свидетельствует о том, что Бог существует и так далее. И вот мне кажется, что это та проблема, почему сейчас католическая церковь очень популярна в Латинской Америке и очень популярна в Африке. Уровень скептицизма европейского настолько велик, что все-таки скептического европейца очень сложно переубедить какими-то обычными такими простыми словами, не объяснив очень глубоко, что действительно Бог существует. И мне кажется, что и священников не так много, которые это способны объяснить.
Причем правильный Бог существует, тот, в которого надо верить, а не тот, в которого не надо верить. Под конец нашего подкаста мы пришли, наконец, к пониманию, насколько я чувствую, а вы со мной согласитесь или нет. Проблема католической церкви сегодня — это главная проблема. Это проблема двух языков, или, как сказали бы модные философы, двух дискурсов. Один для, условно говоря, образованных, высоколобых, связанных с европейской традицией людей, а другой для людей совершенно других, для которых европейская традиция ничего не значит, потому что они живут в других местах, а может быть и думают просто по-другому, живя в Европе. И вот Бенедикт XVI, наследовав престол после Иоанна Павла II, который пытался совместить эти два языка, не очень удачно, надо сказать, как сейчас становится понятным, но пытался совместить, Бенедикт XVI сделал ставку на первый язык. И здесь была его сила, и здесь была, конечно, его самая главная слабость. Посмотрим, кого изберут следующим папой и на каком языке он, викарий Господа, будет разговаривать с паствой. Мы завершаем подкаст темы недели проекта «Европа. Радио Свобода». В разговоре нашем принимали участие моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер и корреспондент «Радио Свобода», обозреватель по польским делам Алексей Диковицкий. Подкаст вел Кирилл Кобрин. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что подписаться на подкаст «Тема недели» и на другие подкасты проекта «Европа» можно на iTunes, либо просто зайти на сайт свобода.org в раздел «Проекты Европы», и там все написано, все можно сделать.